Доброе утро, друзья, еще раз. На наших утренних вдохновениях, прежде чем начнется наш рабочий день на лагерном собрании, мы изучаем с вами книгу Деяний. Я надеюсь, что все понимают это, если вы как-то это упустили, мне очень жаль. Но это была наша тема, это мы изучали. И мне нравятся отдельные проповеди, но когда они вместе дополняют какую-то большую тему. В книге Деяний, книгу Деяний мы изучали хронологически, но не обязательно так. Мы берем темы, которые не только интересны исторически, но также которые применимы для нашего времени сегодня, когда мы в это время стремимся быть Божьим народом. Так мы берем уроки из первого поколения верующих для последнего поколения верующих. В первой теме мы изучили, насколько важно обратиться к Богу и покорить себя Ему, чтобы не только иметь убеждение, но пережить обращение. Затем мы размышляли об ученичестве. Когда ты приходишь ко Христу, ты остаешься с Ним через изучение Слова Божьего, применяя принципы Его, возможно, что-то нужно будет менять и дисциплинировать себя, чтобы стать учеником. Затем мы рассматривали с вами служение, так, бескорыстное служение, развитие христианского характера. Есть здесь дух щедрости, жертвенности ради других, и мы видели это в ранней христианской церкви, нам нужно возрождение этого. В нашей церкви нам необходимо стать медиками-миссионерами, служащими людям. Затем мы рассматривали благовестие. Мы видим, что церковь в Антиохии состояла из членов церкви, которые все были миссионерами. И служители церкви, и рядовые члены церкви, все стали миссионерами. И нам также необходимо всем стать миссионерами для проповеди трехангельской вести в наше время. Затем мы рассматривали в прошлый раз вчера, как лидеры церкви, служители церкви преодолевали какие-то доктринальные, богословские преграды. Мы видели, как какие были серьезные проблемы, связанные вот с обрезанием, необрезанием, в прошлый раз мы рассматривали, помните? И как церковь преодолела этот кризис. Затем наша тема сегодня называется «Обрезание Тимофея». И сегодня мы будем эту тему изучать, но давайте начнем с молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе в это утро, благодарны за нашу жизнь. И в этот день мы оказались здесь, на лагерном собрании, мы изучаем Слово Твое с утра, и мы ожидаем великого от Тебя сегодня. Я прошу, Господи, чтобы Ты благословил это время исследования, чтобы Ты простил мои грехи, грехи собравшихся, чтобы Ты дал нам ясное, чистое сердце, податливые сердца, чтобы принять Слово Твое. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Итак, Деяния, 16 глава. Давайте мы откроем эту книгу вместе. Итак, мы отметили, что была определенная борьба, была группа людей, которая постоянно гонялась, преследовала Павла и Петра, и тоже мы видели за его служение среди язычников. 15 глава — это была кульминация этих дискуссий, споров. Но 16 глава начинается с представления Тимофея. Так довольно резко начинается. Первый стих. «Дошел он до Дервии и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Эллин». То есть, да, видите, и вот, да, вот, так начинается это предложение. Вот, кстати говоря, да, он еще не упоминался в книге Деяний, и вот, Тимофей, откуда он появился? И немножко рассказывается о нем во втором стихе, значит, в первом стихе, вернее, да, мы прочитали. «Мать иудеянка, уверовавшая, отец Эллин». То есть у них такой Семья разделенная, у них разные религиозные воззрения, разные философии. Мать иудеянка, отец грек, но иудеянка обратилась в христианство, ну, то есть такой микс у них в семье, такая смесь. Второй стих сказано: «Я которым свидетельствовали братья», то есть хорошо отзывались братья, находящиеся в Листре и Иконии. Ну и Павел захотел взять его с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце, что он был эллин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определение, постановленное апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Ну, в третий стих мы видим, что было обрезание Тимофея. Мы еще так мало узнали о Тимофее, и сразу же узнали, что он был обрезан. Вроде бы и не такая потрясающая история, но давайте мы изучим больше биографию Тимофея и его сотрудничество с Павлом. Давайте заметим, что Дух пророчества говорит, что это не впервые Павел встретился с Тимофеем. Давайте мы вернемся к 14 главе. Деяния, 14 глава. Мы упоминали эту встречу вчера. Давайте мы повторим еще сегодня и углубимся. С 19 стиха прочитаем. Итак, Павел здесь столкнулся с идолопоклонством в Листре, и он начинает проповедовать, но у него начинаются проблемы. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи». Но если вернуться еще раньше, мы вчера видели, что у Павла уже были проблемы в Иконии и Антиохии от этих иудеев, которые хотели разочаровывать всех, кто слушал его. И затем они гонялись за ним и пришли в Листру. И сказано: «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отступить от них», и так далее. «И побудив народ, они побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим». Я понимаю, что это не была дисциплинарная форма для того, чтобы исправить. То есть это была смертная казнь. То есть побиение до смерти, это, ну, оно делается для того, чтобы убить, так? И очевидно, что они думали, что они это и сделали. Они почитали его умершим, они считали, что он умер, они вытащили его за город. Можете себе представить состояние тела Павла в этот момент. Позже Павел вспоминал эти опыты своей жизни и свои страдания за дело Христово. И он говорит, что он был побиваем камнями, и терпел кораблекрушение и так далее. Он очень много пережил. Это одно из самых тяжелых было. Его избили буквально до смерти. Они его вытащили за город. Думали, что он умер. И затем 20 стих. «Когда же ученики собрались около него...» Я не знаю, какая там последовательность хронологическая была. То есть он проповедует, затем люди восстают против него, побивают его, по сути, до смерти камнями, вытаскивают за город, и тогда ученики приходят к нему и собираются вокруг него. То есть пока в городе он кажется, что он умерший, его оставляют за городом как умершего. Ученики приходят, наверное, чтобы оплакать его, эту трагедию, но сказано, он встал, когда ученики собрались вокруг него, он встал. Я так подозреваю, что они не ожидали, что он встанет. Ну, я еще не переживал такого, чтобы сказали, вот человек умер, и все собрались, и он раз и встал. Библия не объясняет всех деталей, но это чудесное событие было, это чудо было. Когда же ученики собрались вокруг него, он встал. Чтобы А что бы, интересно, произошло, если бы ученики не собрались? Ну, Библия не говорит. Но нам необходимо молиться друг за друга. Мы позже будем говорить об этом. Но я думаю, что здесь такая мысль. Помните, почему Петра перед его казнью отпустили, почему он смог выйти, вернее, из темницы? Потому что ученики молились. И вот здесь также они собрались вокруг. И так сказано, он встал и пошел в город. Я не знаю, было бы у меня такое мужество, если бы было бы город, в котором меня побили до смерти, и потом я чудесным образом встал, и чтобы я пошел опять туда, в город. Но Павел из другого теста слеплен, так? Он пошел в город, и на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Я думаю, что любой из учеников, кто засвидетельствовал такое событие, был под большим впечатлением, особенно если это были молодые люди. В книге «Деяния апостолов» комментируется вот это событие. Дух пророчества говорит: «Среди тех, кто был обращен в Листре, и кто был свидетелем страданий Павла, был тот, кто позже стал влиятельным служителем Иисуса Христа и стал миссионером в разных городах. Его звали Тимофей. Когда Павла вытащили за город, этот молодой ученик, этот парень, стоял возле его, казалось бы, безжизненного тела, и он увидел, как тот встал, весь окровавленный, весь в синяках, но он встал, и тот... Как вы думаете, это вдохновило молодого человека? Да, я хочу быть как Павел. То есть он видел на это, он хотел это. И он увидел, как Павел говорит: давай еще, он весь в синяках, он весь в крови. То есть он страдал за Христа, и Тимофей проникся этим духом. Очевидно, что это его очень впечатлило. И когда мы возвращаемся к 16 главе, когда мы читаем первый стих, дошел он до Дервии и Листры, то есть он ходил на Иерусалим, а теперь вернулся опять в Дервию и Листру, там, где он был, там, где его побили, так? Он опять в Листре. И вот, сказано, там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре и Иконии. То есть очевидно, что пока Павла не было, он уже был верным учеником, но теперь о нем свидетельствуют, то есть хорошо говорили, хорошо отзывались о нем, то есть он был верный Богу в этом месте. И поэтому вот, это не сюрприз какой-то, так, они уже виделись раньше. Павел, я не знаю, он помнил его или нет, но я гарантирую вам, что Тимофей Павла помнил. И он возвращается опять в этот город. И вот это выражение «и вот» — это не сюрприз, я думаю. Тимофей здесь не первый раз появляется. Молодой человек. Так, ты еще здесь. 202-я страница книги «Деяния апостолов», мы читаем следующее. «Здесь Павел снова встретился с Тимофеем, который был свидетелем его страданий при первом путешествии в Листру, и на которого Бог оказал впечатление, и это впечатление только углубилось со временем. Иногда наши религиозные или духовные опыты со временем стираются. Да, я был посвященный, но потом отошел. Но не так с Тимофеем. После первой встречи, ко второй встрече, его религиозные чувства, его духовно он вырос, он укрепился. До тех пор, пока у него не созрело впечатление, что ему необходимо самому полностью посвятить себя на служение. Его сердце привязалось к сердцу Павла, и он хотел помочь в его трудах. Я не знаю, он предложил себя, или же Павел его призвал. Но есть здесь признание, что Тимофей был готов к миссионерской работе. Но, конечно, я еще не дошел в своей проповеди к призыву, но нам нужно слышать вот эти миссионерские истории, чтобы наша молодежь вдохновлялась. Было время в адвентистской церкви, когда постоянно говорили о миссии, миссионерские вести, миссионерские истории, и везде говорили о миссии. Молодежь вместо телевизора слышала миссионерские истории, они вдохновлялись. Есть миссионерские поля и сегодня, и нам нужны молодые люди. И не только пожилые люди, но и молодые люди, верные Богу, которые готовы послужить Иисусу Христу, которые готовы от чего-то отказаться. Этот молодой человек слушал, он свидетельствовал, он видел реальную жизнь и рвение миссионера Павла, и он был вдохновлен на тот же труд. Итак, продолжим читать с 3 стиха. «Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин или грек». Итак, ну, вроде бы это неудивительный стих, там много иудеев, все вроде бы разумно было, они не хотели, чтобы... объяснять, почему этот необрезанный человек вместе с Павлом, поэтому, чтобы много не объяснять, он обрезал его, и все. Но чем интересен третий стих для меня, это потому что есть еще четвертый стих. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». Вот чем они занимались. Вы видите здесь иронию этого всего? Когда мы понимаем, что было там в том постановлении в Иерусалиме, которое они несли, то, ну, в принципе, мы вчера это рассмотрели, так? Павел взял его с собой, чтобы донести эти вести из Иерусалима, но здесь еще мы видим поворот событий. 14 глава, это было еще до Иерусалимского собора. В то время многие люди, многие члены церкви и, наверное, многие апостолы, или некоторые апостолы, по крайней мере, считали, что обрезание обязательно нужно для спасения. Вот ты не можешь быть спасен необрезанным. Но к этому времени, когда второй раз встречается Тимофей с Павлом, 16 глава, здесь уже новое понимание есть, что нужно для спасения. И обрезание не относится к необходимым требованиям для спасения. То есть, можно сказать, тот документ, который они несли язычникам, он давал право Тимофею быть необрезанным, оставаться необрезанным. Зачем же тогда он его обрезал? Ну, можете себе представить. Мы вчера отметили, как за Павлом гонялись постоянно, спорили с ним. Он говорил, что любой человек без всякого обрезания через веру может принять праведность Христа, и не нужно становиться иудеем церемониально. Это все исполнилось во Христе. И ну, не просто было отвоевать эту позицию. Петр и Павел говорили об этом. И даже Петр, помните, он должен был пережить сам опыт с помощью Духа Святого, прежде чем он дошел до этого. Мы видели, что там немалое состязание было, то есть там спор был хороший. Но Дух Святой победил, и в конце концов позиция Павла победила, если так можно сказать. То есть он победил. Ну, они все изучали Библию, они там выступали, они дискутировали, они говорили, и в конце концов они выяснили, что нет, обрезание не является необходимым для спасения. И Павел возвращается к Тимофею и говорит, ты будешь прекрасным миссионером. Он говорит, о, я хочу быть миссионером, я еще с тех пор захотел, как я увидел тебя при смерти, после побиения камнями. Он говорит, хорошо, давай обрежешься тогда. К чему это? Зачем, да? Нам нужно пойти рассказать людям, что не обязательно обрезываться. Но, ну да, пошли. И потом говорит, тебе надо обрезаться. То есть... Да, это, но ведь там в этом послании от церкви, от апостола в Иерусалиме сказано, что не нужно это делать. Зачем же он это сделал? 204-я страница книги «Деяния апостолов». Мудро Павел посоветовал Тимофею обрезаться для предостережения. Не то, чтобы Бог требовал это, но для того, чтобы устранить предубеждение к служению Павла среди иудеев. Послушайте, Павел мудро посоветовал, он не приказал, он посоветовал ему. И не потому, что Бог требовал это. Это не было Божье требование, и даже не было требование Павла, это была рекомендация. Мудрый совет написано. Тимофей мог бы отказаться, он мог бы не согласиться. В своем служении Павел путешествовал из города в город, в разные земли, и часто он мог проповедовать в иудейских синагогах и в других местах. И если бы узнали, что один из его сотрудников необрезанный, то его работа не могла бы развиваться из-за предубеждения и фанатизма иудеев. Павел хотел спасти своих иудейских братьев, а также язычников. И поэтому он стремился, если это только не было отхождением от веры, устранить всякий предлог для сопротивления. То есть это было прагматичное решение. Он хотел быть эффективным в своем служении. И тем не менее, сказано здесь, когда он покорился иудейской традиции, он верил и он учил в этом, что обрезание никак не связано с Евангелием Иисуса Христа. То есть он говорит, то, что я тебе советую, это не поможет тебе в спасении или в отношении с Богом. Но я советую тебе это сделать. Знаете, Библия описывает любовь как то, что не ищет своего. Любовь не ищет своего, но отдает себя для других. Наверное, самый известный стих, который говорит об этом, Иоанна 3:16, конечно же, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть мы видим, что есть равенство в Библии, знак равенства между любовью и тем, чтобы отдавать. То есть любовь отдает. Любовь отдает больше, чем даже она должна. Ради блага других. Любовь жертвует собою для других. В книге, вообще в теме великой борьбы, мы видим, что вот в этом разница между Творцом и Творением, между Христом и Сатаной. Это то, что Христос бескорыстный полностью, а Сатана полностью эгоистичный, преданный эгоизму. Но истинная любовь дает, отдает. Она не берет, она отдает. Закон небесный — это отдавать, отдавать. Эллен Уайт описывает, что на небесах действует круг любви. То есть мы принимаем и отдаем. Иисус так сказал в Евангелии Иоанна 15:16. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». То есть самое большое проявление любви — это отдать себя ради других. То есть любовь отдает. Апостол Павел понимал вот эту сущность любви, отдать себя для других. И он развил эту тему в своих трудах. Давайте мы откроем эти стихи, если вы сможете быстро открыть. 1 Коринфянам 13. Я уже ссылался на эту главу, но здесь он говорит о духовных дарах, 12 глава, 14 глава, но посреди этих глав, 13 глава, он пишет о любви. Он говорит, что это величайшее из добродетелей. Так, 4 стих. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Не ищет своего, видите? То есть, если вы не ищете своего, значит, вы ищете чего-то другого, так? То есть, любовь не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, и сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Вот этот принцип самопожертвования в трудах Павла постоянно встречается. Ефесянам 5 глава. Ефесянам 5 глава. 1-2 стихи. Смотрите, он побуждает людей ходить в любви. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви», или «ходите в любви» в английском, «как и Христос возлюбил нас и предал», что сделал? «Предал себя» или «отдал себя за нас в приношении и жертву Богу в благоухание приятное». То есть он говорит, подражайте Богу, будьте как Иисус Христос и отдавайте себя. Вот так мы ходим в любви, потому что любовь — это когда мы отдаем себя. Ефесянам 5 глава. Здесь описывается отношение между мужем и женой. 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и кто? Как и Христос возлюбил церковь, и что сделал? И предал», то есть отдал себя за нее. То есть любовь отдает. Посмотрите, послание к Галатам. Еще один пример. Галатам 1 глава. Я хочу показать вам, что апостол Павел понимал это. Когда он говорил о любви, он говорил о том, чтобы отдавать себя ради других. Галатам 1 глава. Стих 3 и 4. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего, которому слава во веки веков». То есть он описывает Иисуса Христа как того, кто возлюбил и отдал Себя. Отдал Себя. Галатам 2 глава, 20 стих. Посмотрите, 20 стих. Он говорит, «Я сораспялся со Христом, и уже не я живу, но что живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, который возлюбил меня и предал себя за меня». То есть любовь отдает постоянно, предать или отдать. 1 Тимофею, 2 глава. Апостол Павел снова говорит следующее. Стих 6. Или давайте с 5. «Ибо един Бог, один и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя или отдавший себя для искупления всех». Титу, 2 глава. 13-14 стихи. Нет, неправильный текст. Ну, очевидно, что он говорит об этом много. Он говорит о блаженном уповании. Нет, это все правильно, да, я что-то не заметил. Посмотрите, Титу 2 глава. С 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который что сделал? Дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Он дал Себя за нас, видите? Снова и снова Павел показывает в своих трудах, что он понимал самопожертвенный принцип небес, что любовь отдает. Теперь, когда мы понимаем это, мы можем посмотреть на его служение и чуть-чуть больше его понять. Например, первое послание Коринфянам. Пример самопожертвования. В жизни Павла, 1 Коринфянам 8 глава, с 1 стиха, говорит: «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Поэтому и так в контексте любви он говорит, итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто. То есть он понимал тоже, что и обрезание – это ничто, и идол – это ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как много есть богов, и Господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне, совестью признающую идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. То есть, пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, и не едим, ничего не теряем. Но он говорит, берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. То есть, подумайте о его аргументе здесь. О его мысли. Он принимает, что идолы, ну, идолы это все деревяшки, это все камни. Он говорит, мы знаем это, мы знаем, что есть истинный Бог, а это все язычество, оно ничего не значит. И поэтому пища, посвященная идолам, это ничего не значит, это просто пища. Но есть другие, кто не понимает так, как мы. И вера их слабая еще, и они будут есть эту пищу, они думают, что они поклоняются идолам. Поэтому, говорит, берегитесь, чтобы ваша свобода не послужила соблазном для немощных. И он объясняет дальше, ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит его есть идоложертвенное, и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. 11 стих, так? То есть они считают, что для них это камень преткновения. Они, получается, отступают от веры, если едят эту пищу. И вот ваша свобода может навредить их спасению. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. То есть он говорит, что проблема не в том, что вы едите идоложертвенное, а в том, что вы можете оказать плохое влияние на других. Вот в этом грех. Поэтому он говорит, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. То есть у Павла была свобода есть, что он хотел, когда он хотел, по своей совести. Но свою свободу ему нужно было использовать, понимая и совесть других людей. То есть он понимает, что я могу это делать, но я не буду это делать. Не потому, что это неправильно, но потому, что я хочу быть добрым свидетельством для других. То есть он думал о других больше, чем о себе. Давайте перейдем к 9 главе, с 1 стиха. Еще один вопрос у него, говорит, не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего? На самом деле он видел, так? Мы знаем, что он 3 года. Так, не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас я апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, братья Господни и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании, или кто, насадив виноград, не ест плодов его, кто, пася стада, не ест молока от стада? То есть он говорит, что ему надо, что он может получать плату за свое служение. И он так довольно аргументированно это все объясняет. И он продолжает в 8 стихе. «По человеческому ли только рассуждению это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вола молотящего, а в волах ли печется Бог?» То есть вы даже платите животным за их работу. Так говорит закон Божий. Что, о волах ли печется Бог? Или, конечно же, для нас говорится. Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое. Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас эту власть, не паче ли мы? То есть он очень аргументированно говорит здесь, что он заслужил плату от церкви. Но почему мы говорим, что он постоянно делал палатки? Ну, потому что ему не платили. Он говорит, у меня есть все права требовать то, что мне положено. Но послушайте, он говорит, однако я не пользовался ничем таким, чтобы не было никакой преграды благовествованию Христову или Евангелию Христову. В следующей главе, 10 главе, он дальше объясняет, 24 стих. 23 давайте. «Все мне, говорит, позволительно, но не все, что полезно». Друзья, в нашей христианской жизни бывает такое, что мы можем что-то, чем-то пользоваться, но мы должны это пожертвовать все равно. Этим пожертвовать. Я хотел бы призвать вас. Часто мы говорим о том, от чего нужно отказаться. Да? Что-то такое неэтичное, аморальное, явно греховное в нашей жизни. Мы говорим, что нужно оставить алкоголь, кофеин, табак, порнографию, азартные игры. Какой бы порок ни был, мы должны все это оставить. Но есть даже хорошие вещи, которые нужно оставить, на которые мы имеем право, но ради Евангелия Иисуса Христа мы должны принести это в жертву. Да, много есть проповедей, которые призывают оставить плохое. Я хочу призвать вас оставить даже хорошее. Нам необходим дух самопожертвования, если мы хотим завершить Божье дело. «Все мне позволительно, но не все назидает». То есть, о чем он говорит, 24 стих. «Никто не ищи чего? Своего». «Не ищи своего». Мы уже читали, да, 1 Коринфянам 13 глава. «Любовь не ищет своего». То есть, то, что он описывает здесь, это проявление настоящей христианской любви. Любовь, конечно же, означает оставить, что вредное, плохое, все, но также означает и оставить то, что является камнем преткновения, но само по себе может быть нормальным и позволительным. Конечно, дух Павла, дух самопожертвования, был, конечно, только отражением духа пожертвования Иисуса Христа. Какой пример дал Иисус, когда Он пришел на эту землю, Он оставил что-то плохое или хорошее? Да, Он оставил очень хорошее. И Ему это чего-то стоило. Всему небу это чего-то стоило направить Иисуса Христа. Павел говорит о жертве Христа даже в денежном эквиваленте. Деяния, 2 глава, 28 стих. Так, церковь Христа, Он купил своей кровью. 1 Коринфянам 6, 19-20. Он говорит, «Ибо вы не свои, вы куплены дорогою ценою». Ефесянам 1:14, он говорит, что вы куплены. И затем Филиппийцам 2, с 5 по 8 стих, «Да будет вас те же чувствования, какие во Христе Иисусе». И он затем объясняет, что это за чувствования, который не почитал быть равным Богу, но смирил себя, приняв образ раба. И он смирил себя до смерти, смерти крестной. В книге «Желания веков» 435 страница. «Пусть кающийся грешник взирает на Агнца Божьего, который берет на себе грех мира, и, взирая, он преобразится. У него появится благодарность, каменное сердце смягчится, волна любви накроет душу. Взирая на Иисуса Христа, мы устыдимся своей холодности, своего сонного состояния. Мы готовы будем стать всем или ничем, чтобы служить Господу. Мы будем радоваться, неся крест. Будем переживать гонение, стыд, позор. Когда я читал это, мы будем готовы сделать все, что угодно. Мы будем готовы быть всем или ничем. Друзья, нам необходимо научиться делать великое. Но готовы ли мы делать и малое что-то, вроде бы незначимое? Павел, как Павел говорит, да? А вы готовы были бы пожертвовать всем и стать ничем ради того, чтобы дело развивалось? Это тяжелое призвание. Ревью Ингеральд, 1888 год, 15 мая. «Христос — великий пример для нас, и если мы воспримем Его Дух, Его любовь, смирение, тот же Дух самоотречения, самопожертвования ради других проснется в наших сердцах. Взирая на Христа с верой, мы будем преображаться в тот же образ от славы в славу, как от Духа Господня». Ревьюн Геральт, ноябрь, 21 ноября. Самоотречение — это знак христианства. Мы призваны принести жертву, которая была бы угодна Богу. Спаситель примет добровольное пожертвование каждого, и молодого, и пожилого. Даже маленькие дети могут участвовать в этом служении и приносить свои небольшие пожертвования. Давайте теперь обговорим практическое применение вот того, что мы изучили. Тимофей имел все права просто вот упрямо настаивать на своем праве не обрезываться. Он имел свободу в Евангелии, свободу во Христе, и он мог бы отказаться от этого ненужного и болезненного обряда обрезания. То есть, но Тимофей был обрезан не ради своего спасения, а ради спасения других людей. Вы обращали на это внимание? Друзья, мы не спасены добрыми делами, но мы спасены для добрых дел. Наши добрые дела никогда не должны быть условием нашего спасения, но они имеют другое значение. Тимофей был обрезан не для своего спасения, а для того, чтобы спасти других. Нам необходимо поколение адвентистов седьмого дня, которые будут менее сконцентрированы на своих правах, а больше сконцентрированы на своей ответственности как христиан. Менее сконцентрированы на том, что я от этого получу, что я должен делать и так далее, а больше сконцентрированы на том, что мне нужно сделать. Как я могу спасти больше людей? Подумайте над этим. Что в своей жизни? Или чем в своей жизни вы можете пожертвовать ради других? Опять же, я не говорю об алкоголе, о табаке или каких-то других зависимостях. Очевидно, что мы все должны плохое оставить. Здесь даже нет разговора. И это польза для нас будет. Если мы это оставим, мы только для себя пользу приобретем. Но что хорошее, что мы можем использовать или кушать, или, не знаю, что делать что-то, но будет больше пользы, если мы откажемся от этого. Какую жертву? Может быть, она вызовет даже личный дискомфорт. Мы готовы сделать для того, чтобы достичь тех, кто еще не познал Бога. Подумайте о времени, например. Давайте практические применения посмотрим. Я верю в то, что Господь хочет, чтобы каждый адвентист седьмого дня проводил библейские уроки тем, кто еще не знаком с Богом. И это нужно время. На это нужно время. Ну, понимаете, мы можем, да, провести выставку здоровья, да, или вот есть у нас путь к здоровью, вот эта мега-клиника. Нужно много готовиться. Да, мы раздаем, мы должны это делать, мы раздаем всякие брошюры и так далее. Но что, если люди придут на эту выставку, в эту клинику, и они скажут: «Вот, вы такие молодцы, я хочу с вами изучать Библию». Мы сначала скажем «Аминь», затем мы не должны говорить: «Сейчас я пастора приведу». Вы достаете свой календарь, и вы говорите, когда мы с вами начинаем. И, конечно, на это нужно время. Но я призываю вас к этому. Скажите: «Господи, помоги мне найти время в моем занятом расписании, чтобы приводить людей к Тебе. Может быть, это час, может быть, 2 часа в неделю будет, чтобы изучать с кем-то». Хорошо, пусть это будет 1 человек. Вам 2 часа нужно, чтобы доехать к нему, провести урок и вернуться назад. Также служение, посвящение. «Господи, помоги мне вовремя прийти на молитвенное, на субботнюю школу» и так далее. Да, я имею право потратить время на себя, но я хочу отдать его другим, потому что если я там буду, это собрание пройдет лучше, если нас там будет больше. То есть, что бы мы ни делали, да, мы имеем, может быть, право на себя, но если мы пожертвуем этим правом. Как насчет жертвования талантами? Адвентистская церковь, даже здесь, в Мичигане, у нас 20 тысяч членов. У нас есть строители, у нас есть дизайнеры, у нас есть менеджеры, у нас повара, есть врачи, медсестры, другие медики, механики, сантехники, электрики, домохозяйки. У нас у всех есть таланты, которые можно использовать каким-то образом для Иисуса Христа. И мы, конечно же, имеем всякое право, чтобы получать зарплату за это, и хорошую зарплату. Ну а что, если мы будем чем-то жертвовать? И, конечно же, можно жертвовать и деньги. Когда я проповедую молодежи, у молодежи тоже есть деньги, кстати говоря. Я не знаю, откуда они их берут. Ну, наверное, от вас, взрослых. Но, кстати говоря, как вы думаете, Голливуд знает, что у молодежи есть деньги? Конечно же. А вот те, кто одежду и остальные вещи, гаджеты разные продает, они знают, что у молодежи есть деньги? Но подумайте, у меня есть все права тратить эти деньги на себя, но вместо себя я хочу потратить это на дело Христа. Немножко проявить самоотречение. А Эллен Уайт пишет о том, чтобы копилки самопожертвования установить у себя дома. Да. Вместо того, чтобы взять это, я уже готов на вот какую-то вещь потратить деньги, а что, если я не буду покупать, если я положу эти деньги в копилку эту? Если бы мы могли одно буррито дать Иисусу Христу, когда вы идете в Taco Bell ресторан, буррито — это такой блинчик там с фасолью, с овощами. И вот вместо того, чтобы купить себе еще один буррито, возьмите этот $1.60, опустите в копилку. Сэкономьте на пицце, может быть. Или, может быть, обувь. Хочется новую обувь, но, может быть, еще можно сезон отходить в старой. Да у меня же есть право. У меня же есть право купить это. Да, безусловно, есть право. Ну а что, если мы пожертвуем этим правом? То есть, на этой неделе будут, конечно, призывать нас жертвовать. И я не хочу отнимать этот призыв кого-то другого, и не хочу кому-то на больную мозоль наступать. Но я общался с казначеем конференции. Есть больше 20 тысяч членов церкви в нашей конференции, Мичиганской конференции. Будем откровенны, не все из них, конечно, активно участвуют в служении церкви, и тем более десятинах. Но предположим, что половина, что только 10 тысяч на самом деле приходят на служение и участвуют в служении церкви. И, конечно, там есть еще дети. Но предположим, что там остается только 5 тысяч, которые могут финансовые приношения сделать. Ну, реалистично так, да? И нам необходимо для личного евангелизма, мы будем говорить об этом, о личном евангелизме, реформация в изучении Библии. Они хотят собрать 700 с чем-то тысяч долларов. Для, ну, для отдельного человека это астрономическая сумма денег. Но если бы 5000 человек за один год пожертвовали 140 долларов, то этого бы хватило, чтобы собрать эту сумму. И это вполне реально. Может быть, это покажется, ну, уже чем-то слишком, да, но мы можем собрать $1 миллион. И нам необходимо, конечно же, представить нужду, но нам необходимо упрашивать. Нам необходимы посвященные люди, которые скажут: «Господи, вот мое время, вот мои таланты, вот мои деньги ради Иисуса Христа». И это не привело бы нас к бедности. Мы бы от этого не обнищали бы. Господь знает ваш бюджет, ваши таланты, что вы можете дать, и что я прошу вас, чтобы вы с молитвой подумали: «Господи, как ты можешь меня лучше использовать?» Опять же, одно дело оставить что-то плохое или безнравственное. Это все мы должны сделать. Но как насчет того, чтобы пожертвовать тем, на что мы имеем право, ради Евангелия, чтобы мы могли больше отдать? Вот почему Тимофей был обрезан. Он мог бы сказать: «Да нет. Друзья, у меня вот здесь письмо. Я знаю, что вы там задумали, ребята, но у меня вот здесь есть письмо». Но он пожертвовал, потому что он хотел быть миссионером Иисуса Христа. Нам необходимо возрождение миссионерского духа среди Божьего народа. И он может начаться здесь. Время, таланты, деньги наши. Позвольте задать вам вопрос: понятна ли весть сегодняшняя? Слава Богу, хорошо. Еще один вопрос. Если вы собираетесь поехать домой и заключить завет с Богом. Я не знаю еще, чем вы пожертвуете, но подумайте, когда поедете домой, помолитесь, оцените свои время, таланты, деньги и спросите: «Господи, как я могу быть обрезанным немножко ради Тебя?» Если вы желаете посвятить себя на это, если вы хотите с молитвой представить это дело Богу, желаете подняться сейчас? Давайте будем молиться. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам преимущество жертвовать ради Твоего дела. Господи, когда Павел встал после побиения камнями, Библия говорит, он был исполнен радостью, что он мог пожертвовать, пострадать за Христа. Господи, у меня еще нет такого состояние, но я хочу его иметь. Помоги мне, Господи, иметь более самопожертвенным, быть готовым отказаться от прав своих. Помоги нам делать добрые дела не ради того, чтобы самим получить спасение, но ради спасения других людей. Я хочу молиться за тех, кто поднялся сейчас, кто засвидетельствовал, что он хочет поехать домой и там подумать о своем посвящении, о чем можно пожертвовать. Господи, среди Твоего народа есть время, таланты, деньги. Господи, укажи нам Духом Святым, где мы можем быть больше подобными Иисусу. потому что мы хотим встречи с Ним, и мы не хотим, чтобы кто-то оказался неспасенным. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.